Здравствуйте! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у нас в гостях украинская певица, фольклорист, музыковед, исполнительница песен и псальмов на колесной лире Наталья Сербина. Наталья,
здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Наталья, давайте мы сейчас предложим нашим телезрителям посмотреть короткую справку о вас, после чего мы сразу продолжим.
Наталья Сербина. Украинская певица, фольклорист, музыковед, исполнительница песен и псальмов на колесной лире. Окончила Житомирское музыкальное училище имени Косенко, после чего поступила в Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Ильича Чайковского. Наталья Сербина – неоднократный лауреат различных международных фольклорных конкурсов. В 2011 году вышел сольный диск Натальи по материалам экспедиции на Центральную Украину. Этот диск стал первым сольным альбомом исполнителя аутентичного фольклора и первой записью псальмов в женском исполнении. Итак, Наталья Сербина – гостья сегодняшней программы «Канон».
Наталья, существует поговорка «встречают по одежке». И должен вам признаться, что я был впечатлен сегодняшним вашим костюмом. Расскажите, пожалуйста, о нем. Это аутентичный наряд?
Спасибо. Да, это настоящий наряд из Полтавской области. Считается одним из богатых таких комплексов одежды, потому что он состоит внизу, как вы видите, из шерстяной плахты, квадраты, которая ткалась на станке из шерстяных ниток, которые делали вручную, красили тоже натуральными красителями природными вручную. Это был достаточно такой трудоемкий процесс. Сорочка вышита, корсетка. От слова корсет, видимо, потому что она приталивалась по спине, и там такие складки еще сзади, которых не видно. Ткань тоже, в общем-то, достаточно редкая для наших дней, таких уже не делают.
А каким образом вот вы узнали, как выглядел тот костюм?
Во-первых, поскольку я профессиональный фольклорист и с 95-го года езжу в экспедиции по Центральной Украине, была в 13 областях и, собственно, наблюдала эти наряды, скажем так, в сундуках или там в шкафах бабушек, которые нам доставали и показывали. Иногда что-то дарили, а дальше уже, когда я начала профессионально заниматься исполнительством, вокальным исполнительством вначале, конечно, мне захотелось собрать какой-то костюм красивый, и я уже начала ходить на антикварный рынок и потихонечку... Вот за несколько лет я собрала вот такой
несколько
костюм.
Лет приоделись, можно так сказать. Ну, действительно очень красивый костюм.
Быть. Спасибо.
И вот бусы, как их много. Это вот такая традиция была?
Конечно, конечно. Чем больше бус, тем богаче невеста, либо женщина замужняя обязательно. И раньше, конечно, носили и кораллы, и янтарь, и жемчуг, и ну, такие... В общем-то, ограниченный набор. Иногда там Западная Украина литое стекло, но это было, опять же, особое литье с узорами и так далее. Вот. И известно было, что несколько веток коралловых бус могли стоить дороже, чем дом, вся утварь. То есть это было солидное
преданное.
То есть
невесту можно увидеть, ее преданное можно увидеть сразу.
Конечно, да.
Здорово. И... А вот расскажите мне... Об экспедициях. Меня всегда вот интересовало. Вот вы приезжаете в деревню. Где вы находите бабушку эту? Как она к вам относится? Как вообще все это происходит?
Вообще, это была целая школа, собственно, для нас, для студентов консерватории киевской. Когда-то я закончила ее. Естественно, я попала на кафедру фольклора. У меня сразу был научный руководитель по диплому и моей деятельности в этой сфере, и он меня очень многому научил. Это был Евгений Васильевич Ефремов, известный фольклорист и украинский, и основатель подобного ансамблю Покровского в России. Вот приблизительно в те же годы возник ансамбль «Древо», который впервые начал исполнять песню именно в аутентичном звучании. Вот. И с моим научным руководителем мы ехали в экспедиции, и, естественно, он учил нас, своих студентов, тому, что вы не можете просто так поехать в село, в экспедицию. Во-первых, вы должны подготовиться. То есть в консерватории был фольклорный кабинет, и там была база записей, начиная там с 70-х годов, например. И ты должен был переслушать записи определенного района, той области, в которую ты едешь. вокруг того села, в которое ты направлялся, и ты должен был знать не только тексты, но и заучить мелодии песен, чтобы при случае бабушки все-таки, это пожилые люди, да, они могут что-то подзабыть, а, тем более, что не все песни, особенно обрядовые, календарные, поются сейчас в наше время, и они уже в пассивной памяти.
И когда ты такая.
Напеваешь какую-то песню, а вот такая, может быть, была, такая, она говорит, да, вот это была, вот это не было, а вот это у нас с такими словами пели, но вот пели совсем по-другому. Вот, и это профессиональная подготовка. А кроме того, конечно, это и психологическая работа с людьми, потому что ты должен зайти в дом к человеку, спросить, где тут у вас поющие люди были, которые пели раньше на свадьбах, колядовали, пели колядки, там, веснянки, весну встречали. Кто знал обычаи народные? То есть мы собирали и этнографию попутно, не только песни, но и в каких обстоятельствах пелись эти песни, например, свадебный обряд. Сколько дней, там, как женились люди, что было принято делать, какие хорошие приметы, какие там не очень, там, сколько было караваниц и так далее.
И то есть это не только творческий, это еще и какой-то жизненный опыт, да?
Конечно, и жизненный, и научный, потому что очень скоро, ну, через, правда, какие-то годы начала вырисовываться общая картина и обрядовости, и там, я начала понимать, что все-таки вот эта вот связь древняя с племенами, которые населяли там территорию Украины, она прослеживается на уровне обрядов, потому что вот там в одном регионе один и тот же обряд делают так, а в другом вот иначе. И когда начинаешь смотреть на историю, сравнивать с историческими, с какими-то археологическими данными, очень интересные вещи появлялись.
А бабушки не удивлялись, что вот к ним приезжает такой научный?
Конечно,
работник.
Удивлялись.
Они пели очень, все песни всю жизнь?
Очень по-разному они реагировали. Ну как, кого-то приходилось уговаривать, потому что, ну, люди пожилые, нужно было всех их собрать. Коллективы бывали разные, там, до 8 человек, там, до 12, например. Нужно было либо пройти пешком всех, попросить там куда-то собраться, либо, если мы ехали машиной, более уже организованная экспедиция, то свозили всех людей. И рассказывали им, что мы действительно это делаем для того, чтобы сохранить нашу историю, нашу память, и что кроме вас уже нам никто не расскажет. Вот. И люди, как правило, охотно всегда шли, никто не отказывался. Говорили, вот, как хорошо, что вы приехали, а то сейчас молодежь из сел уезжает, никто песни знать не хочет, никто учить ничего не хочет, а так вот хотя бы вы запишете. А был случай когда-то, что я захожу в хату, говорю, цель визита, вот мы за песнями, и бабушка, которая там лежит где-то на печи уже, там чуть ли не умирает, говорит, о, так я же вас всю жизнь ждала. Все, вскакивает и начинает.
У нее мотивация появилась, стимул.
Бодро, там, 3 часа подряд петь все, что она знает, со всеми словами, очень чисто интонировать.
Здорово.
Это чудеса. И такие чудеса были не раз совершенно. И во втором селе там 85-летняя женщина тоже там, по мнению родственника, она у нас лежит, умирает уже. Мы ее подняли, она прекрасно спела вместе с дочкой массу материала. То есть это действительно память и мудрость людей.
Не могу вас не спросить об инструменте, который на ваших коленях лежит. Он по форме напоминает вроде бы гитару, но это абсолютно иной.
Да,
инструмент.
Это достаточно редкий инструмент даже для исполнителя фольклора. Он называется колесная лира, потому что здесь есть колесо, которое выполняет роль такого вот смычка. То есть вместо смычка мы крутим ручку, а струны две настроены на постоянную высоту, а одна из них вот путем нажатия клавиш образует мелодию.
Но он не хроматический, да, инструмент?
Нет, это диатонический, хотя хроматические бывают. Но все-таки в традиции сельской была принята диатоника все-таки больше.
Вот во многих источниках вы названы единственным исполнителем на колесной лире, именно женщиной.
Именно автентичного фольклора, я бы сказала, и украинского. Ну, пока что так.
А вот. Как этот инструмент появился в вашей жизни? И вообще вот конкретно об этом инструменте, что можете рассказать?
Инструмент появился, ну, знаете, как говорят, там, при написании научных работ материалы диктуют тему. Так было и в моем случае. То есть псальмы – это духовные стихи по-русски, песни лирников, незрячих людей или увечных. Несмотря на уже стертость этого слоя в живой традиции сельской, тем не менее, их помнят до сих пор те женщины, которые слышали эти песни в 20-30-х годах 20 века. И по моей просьбе в экспедиции они напевали эти песни. Говорили, да, у нас был такой дядька, он ходил вот с лирой, ручку крутил. И так этих записей нам накопилось какое-то количество. И когда летом 2010 года я записывала диск свой сольный, мне захотелось их спеть, потому что они были какие-то особенные для меня. Они отличались все-таки по музыкальному стилю, языку. Я взяла их петь сольно, а потом думаю, ну почему же сольно? Нужно сделать так, как было в традиции, попробовать их под аккомпанемент колесной лиры. Тогда у меня еще не было своего инструмента, и я пригласила Полину Терентьеву, участницу ансамбля «Сирин», известного в России, подыграть мне на колесной лире.
Ну, то есть, получается, женщины не вы первые были?
Она исполняет больше богослужебную музыку. Вот. Это немножечко другой слой, и ага. ненародную все-таки. Полина мне подыграла, спасибо ей огромное за это. И я поняла, что мне нужен свой инструмент, чтобы играть украинскую традицию, так как это было. Потому что записей на самом деле очень немного от настоящих лирников. Либо это валики, но переписанная с валиков музыка, она уже как-то... Там партия лиры практически не слышна, еле-еле голос. И один диск вышел о последнем полесском лирнике Иване Власюке, который умер в 86-м году. Вот там слышно, как он играет и поет таким вот крестьянским дедовским голосом, достаточно громко. Вот.
А вообще-то инструмент, он имеет украинские корни?
Инструмент имеет европейские корни, об этом, в принципе, известно, и много материалов есть в интернете и в какой-то литературе. Вопрос о происхождении инструмента, о его изобретении, конкретно кем, остается открытым, потому что нет точного какого-то упоминания в литературе. Кто-то говорит, что во Франции, кто-то говорит, Андрей Котов, например, что из крестовых походов принесли. Я склоняюсь, что все-таки где-то и в Европе, во Франции или в Испании, потому что, как мы знаем, в Галисии, это северная часть Испании, в городе Сантьяго де Компостела, есть собор, на котором находится фреска с двумя играющими на колесной лире. То есть тогда она была в два раза больше. Называлась органиструм, поскольку звучание напоминало орган. И, в принципе, это предшественник органа, как недавно я узнала из литературы. Вот, пока еще не был инструмент тот изобретен. То есть это был инструмент, сопутствующий богослужебному пению. Вот, в католических там, соборах и так далее. Вот, и на фреске как раз это отображено. И это говорит уже о том, что уже в XII веке, а то и в XI, лира была распространена во многих странах Европы. Это и Германия, и Италия, и Франция, и та же Испания, и Англия. Вот. Опять же, об этом есть упоминание в литературе, начиная со Средневековья.
Давайте мы тогда послушаем этот инструмент редкий. Что вы нам исполните?
Хорошо. Я исполню, наверное, псальму об Алексее, Божьем человеке. Thank you. дальше, там, конечно, очень много слов идет, потому что... Да,
чем-то даже вот волынку напоминает. Волынку.
Во Франции в 18 веке это был классический дуэт. Волынка и колесная лира на улицах. Потому что колесная лира со временем перешла на улицы городов и стала таким уже демократичным инструментом. Уменьшилась в размерах, стала спутником странствующих музыкантов. И под нее уже пели более светскую музыку. Вот.
То есть миссия этого инструмента это была просветительская или развлекательная в том числе?
Мне кажется, более развлекательной все-таки. Но, опять же, когда она пришла в Польшу, из Польши там, в Украину, Белоруссию, частично Россию, под нее пели очень серьезный репертуар и элементарно взять, вот идет слепой человек, ему нужно заработать на жизнь. Он будет петь все-таки песню, которая должна вызвать слезы у слушателей. Поэтому он будет петь жалостливо о сироте, о каком-то трагическом конце. Украинцы пели очень много эпических песен о каких-то сражениях.
Там, то есть на бой казаках, могли поднять
конечно,
войско?
Конечно. Украинские лирники этим славились, поскольку в Запорожской сечи на колесных лирах играли, как правило, уже ветераны. То есть раненые люди, которые не могли воевать, но они хорошо знали, скажем так, результаты битв предыдущих, они об этом пели в думах, вот, в невольничьих плачах, в песнях. И они пели настолько хорошо, что как в каком-то сражении с поляками поляки поймали двух лирников и просто повесили за то, что...
Ну, кстати, можно сказать, о 30-х годах 20 века.
И о 30-х. Известен тот факт, и даже в дневнике Шостаковича есть такое высказывание о том, что вот как жаль, что лирников уничтожили, поскольку
это
они
вот
мешали.
С чем, на ваш взгляд, с чем?
По нескольким причинам. Во-первых, советская власть боролась с так называемыми нищими. Вот. То есть все должны быть зажиточными, все должны. Издалось несколько законов о запрете на бродяжничание, о контроле над репертуаром, репертуаров музыкантов. А с репертуаром было сложно, потому что либо это было связано с Богом, религиозная тематика, либо это связано было с историей, которую хотели у многих народов как-то забыть, стереть, вот, Единый Союз, Советский Союз и так далее. Да, есть такой факт, что в 1937 году собрали лирников на очередной Всероссийский съезд лирников и кобзарей, 200 или 300 человек, и потом погрузили вагоны и уничтожили просто.
Поясните, вы сказали лирники и кобзари. Кобзы, насколько я понимаю, это инструмент тоже музыкальный.
Да, это тоже что инструмент музыкальный, родственник бандуры, грушевидной формы.
Струнный
на котором
тоже, да?
Вот, да, так, поставив его на колено, играли. Вот. И в каком-то смысле кобзари были братьями лирников, потому что у них был общий репертуар, это эпический репертуар думы. Вот, которые изначально в народе назывались невольничьи плачи. Возможно, после турецкого плена казаки приходили и вот с какими-то даже турецкими интонациями сейчас исполняли такие песни.
То есть, получается, в 30-е годы эта традиция полностью...
Не совсем полностью. Убили, конечно, не всех. Какие-то единицы в селах оставались даже до конца 50-х годов. Как говорят, пока государство не ввело пенсию для инвалидов в начале 60-х, тогда они перестали ходить.
Нужды не было.
Ходили они не только по домам, но и по ярмаркам, по базарам. И песни были длинными, 30-40 куплетов, потому что когда сидишь, играешь, это я пробовала. Спасибо Андрею Николаевичу Котову, он меня на фестивале в Ростове Великом как-то посадил такой ворот. Я поняла, что песни по 5-7 куплетов совершенно не подходят.
Не тот формат,
для этого вида музицирования, да. А так вот размеренно, на полчаса песня. Один подошел, послушал, отошел, второй и так далее.
А каким образом вот эскиз этого инструмента дошел до наших дней? Как вот создается
сейчас? Во-первых, инструмент передавался как-то из поколения в поколение.
То есть были, да, какие-то?
Конечно, это все живая традиция, которая у нас дошла, собственно, до наших дней.
А ваш инструмент, он современный?
Мой инструмент современный, но
реставрированный.
Он, нет, он 2011 года, мастер Александр Жуковский, москвич, но он сделан по канонам инструмента 17 века. То есть в одном из немецких музеев фактически такой же инструмент хранится. Вот такой же по виду, по устрою, по количеству струн, клавиш.
Давайте мы наш диалог продолжим через неделю. А в заключение сегодняшней программы я прошу вас еще раз исполнить что-нибудь.
Я спою веселую песню, чтобы вы не думали, что только грустные исполнялись лирниками. Все-таки были и шуточные. Это песня о пьянице.